бабушка приходила ко мне каждый вечер. Она приходила надутая, важная и гордо разговаривала с Кириной мамой. Ей не нравилось, что я живу у чужих людей, а дома чудная комната.
Уже и старость моя стала, а в таком одиночестве я еще не жила.
Но вот однажды бабушка не пришла. Она утро позвонила и сказала, что у нее что-то стало с сердцем. Она рассердилась, когда я спросила, дома ли Николай Антонович.
Глупый вопрос. Где же ему быть? Как-то и что ли хатки считать?
Потом она сказала, что он ушел, и я живо собралась и поехала к ней. Она лежала на диване, покрывшись своей старенькой зеленой шубкой. Лавровишневые капли стояли на столике подле дивана. Единственное лекарство, которое она признавала, и она только махнула рукой, когда я спросила о ее здоровье.
«Бабушка, что ж ты наделала? Осталась больная и совершенно одна. Теперь я тебя к себе заберу».
«Не поеду. Вот еще».
«Если ты не ляжешь, я сейчас же уйду».
«О, напугала».
Она разделась, кряхтя легла в постель и вдруг уснула. В маминой комнате всегда был почему-то сквозняк, когда открывали окна. И я, чтобы проветрить, открыла дверь в коридор. Потом зашла к себе, и как же неуютно и пуста показалась мне комната, в которой я прожила столько лет. Все стало даже лучше в ней после моего отъезда. Кровать была покрыта бабушкиным старинным кружевным покрывалом. Занавески белые-прибелые и даже топорщились от крахмала. Все чисто прибрано, и том энциклопедии, который я зачем-то читала перед отъездом, остался открытым на той же странице. Меня здесь ждали. На окне среди старых школьных учебников я нашла тетрадку с цитатами из любимых книг. Странная вещь, сердце человеческое вообще, а женское в особенности. Лермонтов. Это были чудные, смешные цитаты, и я прочитала их от первой до последней страницы. Как во сне я была в гостях у какой-то знакомой девочки, которая так прекрасно думала обо всем и которой весь мир представлялся таким великолепным. Я вернулась в комнату бабушки. Она проснулась.
«Бабушка, а доктор был?»
«Не был. Не хочу я доктора. Все это от Редьки».
«А по телефону сказала, что сердце?»
«И сердце от Редьки».
«Что за глупости? Я сейчас же позову».
«Если ты вызовешь доктора, я сейчас же оденусь и уйду к Марье Никитичне».
Пока Николаю Антоновичу не было сказано ни слова. Но вот бабушка сделала равнодушное лицо, и я поняла, что сейчас начнется.
«Весь дом сокрушился. Ты отступилась, и он-то что же? Ему теперь тоже все равно стало, есть ли что, нет ли. Когда поест, когда нет».
Он... Это был Николай Антонович.
«И пишет, пишет день и ночь. День и ночь, как с утра чаю попьет, так сейчас же в мою шаль закутается и за стол. И говорит, эта Нинка Питонна будет труд всей моей жизни. Виноват ли я, нет ли, пусть теперь об этом судят друзья и враги. А сам худой стал. Забывается, на днях в шапке к столу пришел. Ой, наверное, с ума сойдет».
В эту минуту входная дверь негромко хлопнула, кто-то вошел в переднюю и остановился. Я посмотрела на бабушку, она испуганно отвела глаза, а я поняла, что это Николай Антонович.
«Ну, бабушка, мне пора.
Нет, не пора. И пирог еще не доела.
Он вошел, слабо постучав и не дождавшись ответа. Я обернулась, кивнула. И мне даже самой стало весело, так я равнодушно, смело кивнула.
Как дела, Катюш?
Ничего, спасибо.
Очень странно. Но для меня он был теперь просто каким-то бледным, старым человеком с короткими руками, с толстыми пальцами, которыми он неприятно, нервно шевелил и все закладывал куда-то. За воротничок или в карманы жилетки. Точно прятал. Он стал похож на старого актера. Когда-то я его знала, 100 лет назад. А теперь мне было все равно, что он так бледен, и что у него такая жалкая, похудевшая шея, и что у него задрожали руки, когда он протянул их, чтобы подвинуть кресло. Первая неловкая минута прошла. Он шутливо спросил что-то насчет моей карты, не спутала ли я зельмердагскую свиту с ашинской. Еще в университете был со мной такой случай. И я снова стала прощаться.
До свидания, бабушка.
А если ты торопишься, мы поговорим в другой раз.
Бабушка, честное слово, меня ждут.
Нет, не ждут. Как это так? Он тебе дядя.
Полно, Нина Капитоновна, не все ли равно, дядя я или не дядя? Очевидно, ты не хочешь выслушать меня, Катюша.
Нет.
Фанатичная.
Я не могу говорить с тобой ни о том, как мне было тяжело, когда ты ушла, даже не простившись со мной. Ни о том, что вы оба были введены в заблуждение, поверив несчастному больному старику, лишь недавно выпущенному из психиатрической больницы.
Из психиатрической больницы. Это была новая ложь. Или не ложь. Это теперь было для меня безразлично. Только одна мысль слабо кольнула меня, что это коснется Сани или будет ему неприятно.
Боже мой! Чего только не вообразила эта бедная запутанная голова. И что я разорил его при помощи каких-то векселей. Что я нарочно так плохо снарядил экспедицию. Почему, как ты думаешь? Потому что хотел погубить Ивана. Из ревности. Боже, боже мой. Я любил твою мать. И из ревности хотел погубить Ивана. Да, я любил ее. И видит Бог, все могло быть совсем иначе, если бы я и был виноват. Кто, как не она, меня наказала? Уж так наказала, как не думалось никогда.
Ну, Катя!
Бабушка, превосходный пирог. Отрежьте-ка еще кусочек. Я вас слушаю, Николай Антонович.
Катя, Катя!
Товарищи, знаете что? В конце концов, я уже не маленькая, мне 24 года, и я могу, кажется, делать все, что мне нравится. Я больше не хочу здесь жить, понятно? Я выхожу замуж. Вероятнее всего, я буду жить на Крайнем Севере с моим мужем, которому здесь делать нечего, потому что он полярный летчик. Что касается Николая Антоновича, то я уже много раз видела, как он плачет, и мне это надоело. Могу только сказать, что если бы он не был виноват, едва ли он стал бы возиться с этой историей всю жизнь. Едва ли, например, он стал бы хлопотать в главсевморпути, чтобы Санина экспедиция провалилась. И оставьте меня в покое навсегда, навсегда!
Очевидно, в эту минуту мне было уже не так весело, как прежде. Потому что бабушка испуганно смотрела на меня и, кажется, потихоньку крестилась. У Николая Антоновича дрожала на щеке жилка. Он молчал.